Дзирт, переносивший тяготы пути последних дней со свойственным ему спокойствием, в душе не переставал восхищаться своим молодым другом и в который уже раз ловил себя на мысли о том, что они с Бреннером поступили на редкость мудро, взяв Вульфгара с собой. Эльф прекрасно понимал, что в это время он с его обостренным слухом как никогда нужен своим друзьям именно в роли часового, и потому, несмотря на все заверения Вульфгара о том, что им здесь ничто не угрожает, ни на мгновение не терял бдительности. В конце концов, буря утихла, и тот же ветер, что 3 дня назад принес облака, легко разметал их в небе. Утром 4-го дня друзья проснулись под чистым синим небом и теплым солнцем. Настроение путников резко улучшилось, и они с новыми силами двинулись дальше. Особенно Бреннер. Сейчас дворф шел вперед с такой же решимостью, как и в долине ледяного ветра в первый день их путешествия. Его рыжая борода ритмично подрагивала в такт шагам. Цель вновь ясно предстала перед ним. Перед мысленным взором Бреннера вновь замелькали мерцающие огни факелов, украшенных на испещренных серебристыми жилами стенах, и удивительно красивые творения искусных мастеров-дворфов. В последние несколько месяцев все его мысли были посвящены Мифрилхаллу, и сейчас, впервые за почти 200-летний срок своего изгнания, Бреннер вдруг вспомнил зал Думатойна. Дворфы Мифрилхалла неплохо жили на доходы от продажи изделий своих мастеров. Однако наиболее удачные произведения, а также дары друзей, они традиционно сносили в огромный, богато украшенный зал, вырубленный в толще горы в честь их главного божества Думатойна. Любой, кому удавалось попасть туда, надолго застывал, не находя слов, чтобы выразить свое восхищение. Веками сокровища предков Бреннера вдохновляли новое поколение молодых мастеров. Вспомнив чудесный зал и те шедевры, что хранились в нем, а в основном это были оружие и доспехи, Бреннер вздохнул. Глянув на шагающего рядом Вульфгара, он увидел молот, который своими руками выковал годом раньше. Сейчас... Если бы клан Бреннера по-прежнему владел Мифрилхаллом, клык защитника нашел бы достойное место на стене зала Думатойна, навеки сохранив в сердцах потомков память о его создателе. Но, глядя, как шагает Вульфгар, легко, словно не ощущая тяжести, помахивая молотом, Бреннер понял, что ему не о чем жалеть. На следующий день, вскоре после того, как они снялись с привала, друзья обнаружили, что прошли гораздо больше, чем им казалось во время бури. Постепенно пейзаж начал меняться. Покрытая редкими пучками чахлой травы степь, превращавшаяся под дождем в непроходимую топь, уступила место лугам и полям, среди которых то и дело появлялись рощицы раскидистых вязов. Когда друзья поднялись на холм, означавший конец равнины, и их догадка подтвердилась. Перед ними простиралась долина Дессарин. В нескольких милях впереди несла свои воды на юг могучая река, разливавшаяся в ходе весеннего половодья, мутная от только что отбушевавшей бури. Большую часть года в этих северных краях царствовала зима. Однако, когда она отступала, растения все до единого расцветали так пышно, как нигде в этом мире. Спускаясь к реке, друзья от души наслаждались буйством весенних красок. У них под ногами раскинулся ковер шелковистой травы, настолько мягкой, что они даже сняли сапоги и пошли босиком.
«Вы должны увидеть зал славы дворфов!» Внезапно провозгласил Бреннер. «Только представьте, жилы чистейшего мифрила толщиной в руку, реки серебра, по красоте уступающие лишь тому, во что способны превратить этот металл руки мастеров-дворфов.
Именно для того, чтобы увидеть все это, мы и шагали, преодолевая на своем пути неимоверные трудности, — ответил Дзирт.
«Пуф!» — добродушно фыркнул Бреннер. «Уж ты-то отправился в путь лишь потому, что я заманил тебя хитростью. Да у тебя попросту кончились доводы, которыми ты пытался удержать меня от этого похода».
Вульфгар усмехнулся. Он сам помог воплотить в жизнь уловку дворфа, заставившую Дзирта пуститься с Бреннером на поиски его древней родины. Сразу после великой битвы за долину Ледяного Ветра Бреннер притворился смертельно раненым и, лежа на смертном одре, попросил эльфа, в случае, если он выживет, отправиться с ним на поиски Мифрилхалла. И Дзирт, полагая, что дворф вот-вот отойдет в мир иной, не смог отказать другу.
«А ты что улыбаешься? На себя посмотри!» — рявкнул Бреннер, обращаясь к Вульфгару. «Знаю я, почему ты пошел с нами, хотя ты своей тупой головой, похоже, сам не догадываешься».
«Так скажи мне...» Улыбаясь, попросил его Вульфгар.
«Да ты попросту спасаешься бегством! Но поверь мне, тебе некуда деваться!» Вскричал Бреннер, и добродушная улыбка варвара мгновенно стала смущенной. «У него на уме девчонка! Вот в чем все дело, эльф!» Объяснил Бреннер Дзирту. «Кэти Бри поймала его в такие сети, против которых крепкие мышцы бессильны».
Вульфгар, нисколько не обидевшись на прямодушные догадки дворфа, оглушительно расхохотался. Но обвинение Бреннера пробудило в нем воспоминания о девушке, о тех долгих часах, что они с ней провели, сидя на вершине холма и любуясь закатом. Молодой варвар понял, что в словах дворфа есть определенная доля истины. «А как насчет Реджеса?» — спросил Дзирт у Бреннера. «Он-то почему пустился в путь? Наверное, только потому, что больше всего на свете любит ходить по грязи, в которой его коротенькие ножки утопают по колено». Бреннер сразу перестал смеяться.
«Честно говоря, понятия не имею», — ответил он после некоторого раздумья. «Но я лично знаю одно. Уж если Пузан решил отправиться в такое путешествие, значит, эту грязь и попадающихся на пути орков ему видеть приятнее, чем то, что он оставил позади».
Сказав так, дворф взглянул на Реджеса, ожидая, что скажет Хафлинг. Реджес шагал молча, пристально разглядывая свои мохнатые ноги, которые впервые за много месяцев стали видны из-под резко уменьшившегося живота. Поразмыслив, Хафлинг пришел к выводу, что Энтрери сейчас на другом конце света, и потому решил не заводить разговор об опасности, от которой ему так удачно удалось улизнуть. Пройдя несколько миль вдоль берега, они вышли к одному из рукавов основного потока. Здесь, в русло северной ветви великой речной системы, впадала Сарбрин, несущая свои воды с северо-востока. Друзья принялись искать место для переправы через широкую Дессарин и вскоре оказались в небольшой лесистой долине, там, где в нее впадала Сарбрин. Нессом их следующая и последняя перед серебристой луной остановка находился дальше, вверх по течению Сарбрин, на ее восточном берегу. Однако, помня о предупреждении Гаркла Гарпела, путешественники решили идти по западному берегу, чтобы не приближаться к вечным болотам. Переправа прошла без особых хлопот, благодаря наблюдательности эльфа, который быстро обнаружил место, где два дерева, стоявшие на противоположных берегах, склонились к воде, почти сплетаясь ветвями. Вскоре друзья уже шагали вдоль Сарбрин, наслаждаясь солнцем, теплым ветерком и несмолкающим плеском волн. Вскоре Дзирт ухитрился подстрелить оленя, и теперь их заплечные мешки были доверху набиты свежим мясом. Они устроили привал у реки поздно ночью, когда на небе уже высыпали звезды. Это был их первый, по-настоящему спокойный ночлег за 4 последних дня. Сидя у костра, друзья долго слушали рассказы Бреннера о полных мифрила и серебра горах его родины и о тех красотах, что ждут их в конце пути. Безмятежное спокойствие дивной летней ночи растаяло само собой, когда ранним утром друзья были разбужены шумом жестокой битвы. Вульфгар, не мешкая, вскарабкался на ближайшее дерево, чтобы выяснить, кто с кем сражается. «Всадники!» — закричал он, прыгая вниз, и выхватил из-за пояса свой боевой молот еще до того, как его ноги коснулись земли. «Некоторые уже убиты! Они бьются с чудовищами, каких я еще не видывал!» — крикнул он, бросившись бежать на север. Бреннер последовал за ним, а Дзирт, решив прикрыть их с фланга, побежал чуть в сторону вдоль берега реки. Реджис, не испытывавший особого восторга от этой затеи, достал свою маленькую булаву и потрусил вслед за Вульфгаром и Бреннером, не собираясь, впрочем, вступать в открытую схватку с врагом. Первым на опушку, где кипел бой, выскочил Вульфгар. 7 всадников еще держались в седлах, ожесточенно пытаясь собраться вместе, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление врагу. Их противники, удивительно ловкие и проворные существа, бесстрашно бросались под ноги коней, пытаясь свалить их на землю. Чудовища были невелики ростом, не выше 3 футов, но обладали невероятно длинными, в 2 раза длиннее своего роста руками. Они чем-то неуловимо напоминали внезапно ожившие карликовые деревья. Стремительно уворачиваясь от копыт, насмерть перепуганных коней, они свирепо хлестали лошадей своими похожими на ветви деревьев руками и то и дело пытались, хватая всадников цепкими пальцами, стащить их на землю.